Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать и представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть нашего «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проводит диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Церкви в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Я тоже рад всех приветствовать. И уже заранее поздравляю с наступающим днем новомучеников и исповедников Русской Церкви.
Сам день, в грядущее воскресенье, 4 февраля, мы сегодня накануне практически, ну, послезавтра День памяти новомучеников и исповедников, и поэтому наша программа сегодняшняя, конечно, будет посвящена историческим событиям, которые привели к тому, что у нас появились новомученики-исповедники. Много говорили в наших программах про собор 17-18 года, про революционные события. Мы говорили в целом, говорили об отдельных документах собора, говорили об избрании патриарха, конечно, о времени патриаршества Тихона. И об этом, обо всем вы можете найти программы в нашем архиве на сайте Радио Вера. Сегодня мы попробуем, ну, во-первых, пойти чуть дальше, потому что после времени патриарха Тихона наступает период, который нельзя сказать, что в такой публичной сфере хорошо был представлен. Безусловно, у нас есть много специалистов, историков, которые им занимаются, занимаются историей церкви именно этого периода, но вот так, чтобы об этом много говорилось в публичном пространстве, в таком научно-популярном формате, вот этого, кстати, мне кажется, нет. Но все-таки начнем заранее, начнем с более раннего времени. Что формировало политику большевиков по отношению к церкви? Почему, собственно, с самого начала у церкви были, наверное, своеобразные весьма представления о наступающей большевистской власти, наступившей большевистской власти, а у большевиков по отношению к церкви, в общем, сразу была политика достаточно жесткая?
Нам сейчас может показаться с высоты прожитых лет, что когда пришла власть новая, когда большевики добились, наконец, это искомой ими давно власти, что это прям всем казалось, кто жил тогда, что это всерьез и надолго. Но на самом деле, видимо, нет. Видимо, было ощущение, что это какая-то временная полоса. Иногда так кажется. Во всяком случае, одно несомненно, что большевиков первое время недооценивали.
Ну, мне кажется, это даже заметно по деяниям собора, по тем документам, которые нам остались от собора 17-18 годов, где сама система управления церкви во многом осмысливается как система существования церкви, как существование церкви в свободном для нее государстве. То есть там есть такой фактически пакт о намерениях. Мы бы хотели, чтобы церковь существовала, чтобы существовала как основная конфессия, православие, без учета мнения церкви не решались те или иные вопросы в государстве. То есть это все очень четко было прописано. И вот эти документы, они ставят нас, ну, в такое положение при оценке их написания, как будто действительно их авторы не очень хорошо представляли, в какой ситуации оказалось государство, в какой ситуации оказалась церковь.
Уж во всяком случае надеялись, что будет существование в правовом поле, пусть и в стесненном каком-то положении. Но масштаб проблемы осознавался довольно-таки быстро. И этому способствовало то, что с самого начала, как только большевики пришли к власти, они взялись за уничтожение отдельных представителей церкви, развязали гонения с первых же дней. Мы помним убийство отца Иоанна Кочурова в Царском селе 31 октября 1917 года. Помним и, собственно, первого архиерея, пострадавшего. Большевики, правда, открестились от его убийства, что они в этом, мол, ни при чем, что они ни при чем тут сказали, но...
А кто же при чем? Красноармейцы, которые просто...
Да, некие бандиты. Но так-то мы не сомневаемся, что это были большевики, которые только что пришли к власти в Киеве, и неподалеку от Киево-Печерской лавры они убили митрополита Владимира, почетного председателя Поместного собора, самого в то время авторитетного из старшего поколения иерархов Русской Церкви, который занимал последовательно 3 столичных кафедры – московскую, петербургскую, киевскую, какой был выдающийся архиерей того времени. Он пострадал уже в возрасте солидном, ему было около 70 тогда. Но это было, конечно, определенное потрясение и для соборян, и для всех людей церковных. И, собственно, на Поместном соборе было принято решение, что именно день его кончины будет специально посвящен памяти всех убиенных в годину лютую. К тому времени он уже был далеко не первой жертвой, он был первым только из архиереев. А так из духовенства уже было немало пострадавших, уже было понятно, что творит новая власть, уже было выпущено за несколько дней до того буквально известное послание патриарха Тихона об анафематствовании творящих кровавые расправы. И словно бы в ответ на этот голос патриарха произошло убийство митрополита Владимира.
Мы сейчас отмечаем День памяти новомучеников-исповедников 4 февраля, но дата гибели митрополита Владимира 7 февраля. И в Свято-Тихоновском, конечно же, будут проходить памятные мероприятия и богослужения, и мероприятия. Кстати, почему 4 февраля? У нас все-таки День новомучеников-исповедников.
Ближайший воскресный день к дню убиения митрополита Владимира. Такое благословение было дано священноначалием, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в праздновании памяти новомучеников. Поэтому это всегда либо сам день, если он совпадает с воскресным днем, либо ближайшее воскресенье, в этом году 4-е. У нас будут в университете мероприятия и 4-го, и 7-го. 4-го будет после литургии в 12:00 такое просветительское мероприятие с экскурсией по соборной палате, где не раз бывал сам митрополит Владимир, где проходили заседания Поместного собора, где все сохранилось более или менее как было. Да, конечно, после разрухи здание восстанавливалось, но планировка
его... Но был такой совсем конструктивистский дом на его месте, ну, вернее, он был перестроен, такой конструктивистский дом.
Он был перестроен внешне, а вот внутри достаточно было снести перекрытия, устроенные киностудией документальных фильмов, и весь объем и князь Владимирского храма, и соборной палаты оказался вновь таким, каким был прежде. Так что вот и соборную палату, и князь Владимирский храм, и галерею памяти участников Поместного собора, и музейные комнаты можно будет посетить 4 февраля.
А богослужение, на него можно просто прийти, потому что, я так понимаю, все-таки в храме в Лиховом переулке не так много места, чтобы поместились.
Много.
Много?
Много.
Да?
Соборная палата очень большая. До революции там регулярно проходили разные мероприятия, лекции, концерты, и сейчас они возрождены. Сейчас там расставлены аккуратно стулья с номерочками. А до революции поплотнее их ставили, и помещалось до 1000 человек в соборную палату. Так что там будет доступ всем. Причем в этот день не нужно будет, чтобы попасть на богослужение, никаких документов с собой брать заранее. Но кто подойдет попозже, можно на всякий случай взять паспорт, поскольку учебное заведение могут спросить. А так вот эти мероприятия, они открытые. 7 февраля будет вечер памяти митрополита Владимира. специально он, поскольку это будний день, будет проходить в 19:00. Это тоже очень важно вспомнить и самого митрополита Владимира, и обстоятельства его жизни. О нем можно рассказать очень многое. И то, что довольно известно, и то, что обычно остается в тени. Будут также еще отдельно две экскурсии для всех желающих 5 и 9 числа, 18:30.
Угу. Да, так что, друзья, если вы будете в Москве, если вы интересуетесь историей, особенно историей репрессий, историей новомучеников, почитайте новомучеников, приходите в Свято-Тихоновский университет, в Лихов переулок. Напомните, Лихов переулок, дом...
Дом 6, дом строение 6, 1.
Да, дом 6, строение 1, но вы сразу поймете, зайдя в Лихов переулок, что самое такое масштабное, массивное здание с большим входом красного цвета и с куполом, ну, купол там из переулка, может быть, не так хорошо виден.
Но колокольня видна хорошо.
А колокольня видна хорошо, да, колокольня видна хорошо, и вот туда зайдете, и все там будет проходить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории церкви в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Итак, мы говорим о том, как и почему происходили гонения. Действительно, мы не так много, может быть, самому феномену гонений уделяли времени в наших программах. То есть вот я вспоминаю, о чем мы только не говорили в рамках наших передач вечерних, исторических в том числе, но вот почему именно гонения, от природы этих гонений, вот мы ее не раскрывали. А действительно, ну вот почему настолько церковь, и только ли церковь, становилась для большевиков таким камнем преткновения? Ведь если задуматься, то все эти гонения... о ранней советской власти. Мы сейчас не говорим о годах Большого террора, но ранней советской власти. Да и в годы Большого террора, в общем-то, тоже. Они затрагивали церковь не потому, что это, как у нас часто говорят, ну, потому что большевики сатанисты, а церковь вот Христова, и поэтому ее гнали. Это очень просто было бы сказать именно так. Но это сложный процесс. Вообще репрессии первых лет советской власти... они были достаточно широко направлены, далеко не только священнослужители попадали под этот каток.
Надо сказать, что очень уж накопился большой объем социальных противоречий к началу 20 века в Российской империи. И большевики, и другие социалисты, они... были единодушны, пожалуй, в том отношении, что необходимо избавиться от эксплуататорских классов, необходимо свергнуть народу с себя их бремя, возложенное ими бремя. И в этом смысле все, кто с их точки зрения имел к этим эксплуататорам отношение, должен был быть тоже ликвидирован. И здесь... оказывались рядом друг с другом и те, кого мы называем капиталистами, и те, кого мы вообще называем людьми бывшими, людьми, которые не являлись, с точки зрения социалистов, социально близкими к простому народу. Да и сюда же попадало и духовенство. Попадало во многом потому, что церковь от государства не была отделена. И, собственно, государство, оно действительно рассматривало церковь зачастую как какую-то свою функцию. Но, не вдаваясь подробно в этот вопрос, можно, пожалуй, сразу сослаться на довольно известный документ, личное письмо товарища Ленина, известному писателю Горькому. Личное письмо датируется 1913 годом. Да, действительно, они обсуждали определенную тему – И в ответ на реплику Горького Ленин его как бы вразумляет. Он ему говорит, что пишет ему прямо так, что «всякий боженька есть труположество». Именно потому всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть самая опасная мерзость и самая гнусная зараза.
Ну, одно дело, когда мы говорим об этом в таком теоретическом ключе, вот Горький пишет, и Ленин пишет Горькому. Другое дело, когда Ленин приходит к власти и сталкивается с реалиями существования. Теоретизировать можно сколько угодно, но ты сталкиваешься с реальностью. Вот церковь – это абсолютная реальность.
Да, он даже не то, чтобы он теоретизирует Ленин, он говорит про то, что религия отжила свое, но ее продолжает использовать вот эта самая власть эксплуататорских классов. Вот еще тогда же, в 13-м году, власть-то была прежняя. Вот он поэтому так и пишет, что это невыносимейшая мерзость. Даже на Западе, где уже абсолютизма нету в большинстве стран, но тем не менее и там то же самое. Но это да, а когда большевики действительно приходят к власти, то они сталкиваются и быстро довольно понимают, что много верующего народу, что высок церковный авторитет, что одновременно с приходом к власти большевиков у нас восстановлено патриаршество, и святитель Тихон очень любим в русском народе православном, не только в русском, вообще во всей нашей стране. И они понимают, довольно быстро начинают понимать, что так просто какими-то полумерами, даже рядом расстрелов, не справишься с церковным авторитетом, что это серьезнейшая для них проблема.
Но мы при всем при этом видим, что ряд советских законодательств о культе ранних дают такую зримую свободу верующим. Ну, вот раньше вы были связаны тем-то, тем-то и тем-то, да? Начиная с декрета об отделении церкви и государства, государства от церкви, мы видим первое время, что ряд законов направлен на то, что, ну, такая вот у верующих создается впечатление действительной свободы.
Декрет, вот. Да, оказался он поначалу чем-то более-менее нормальным. Но ведь люди внимательные сразу увидели, что уже начиная с выхода этого декрета церковь исключается из правового поля, суживается понятие церкви. Она начинает пониматься исключительно как, скажем, какая-то совокупность приходов. Вот с приходами власть готова иметь дело, а ничего над приходами признавать уже не готова.
Но при этом патриарх Тихон – это реальность. Да, собор 17-18 года говорит о необходимости вообще церковного управления в лице единственного, в лице одного патриарха. Это не церковное управление, об этом прямо говорит собор, потому что он выстраивает вертикаль определенную.
Да,
это синод, собор. Это высшее церковное управление, это другие структуры, которые обязательны для того, чтобы церковь функционировала как единый организм, более того, церковь, отделенная от государства. Но ничего из этого, там, синод, который был при патриархе Тихоне, его сложно было назвать постоянно действующим, реально существующим. Но при всем при этом, да, церковь управляема. И вот как раз я предлагаю вам поговорить про тот период, который наступил после патриарха Тихона. Все-таки патриарх Тихон – это еще такая досоветская фактически реальность. Пускай он был и избран в условиях собора, проходившего во время революционных событий, все равно можно сказать, что большевики встретились с церковью в лице уже действующего патриарха, фактически. Поэтому несмотря на аресты, несмотря на попытку полностью дестабилизировать ситуацию, несмотря на обновленчество возникшее, все равно вот патриарх до 25-го года продолжал управлять церковью, пускай и от которой откалывались какие-то куски.
Да, тут, наверное, надо все-таки отметить, что партия в своей программе 1919 года на очередном партийном съезде приняла программу, в которой было прописано, что задачей партии является ликвидация церкви, по сути. Красиков, комментируя эти положения партийной программе, сказал, что необходимо отправить церковь в архив истории. Вот эта принципиальная установка, она была зафиксирована уже действующей властью. Это мы не можем пропустить, поскольку бывает, иногда возникает вопрос, а почему мы решили так? А вот это было записано в ключевом документе того времени, в партийной программе. Вот, дальнейший ход событий при патриархе Тихоне известен достаточно хорошо, но мы, может быть, только отметим две вещи. Одна вещь, что когда начался голод во многих областях, то власти решили воспользоваться им как поводом для того, чтобы арестовать патриарха Тихона, а под предлогом сопротивления изъятию церковных ценностей в пользу голодающих, а затем заменить его новым церковным управлением, обновленческим, мы его так сейчас называем, которое будет лояльно, как бы лояльно советской власти. Правда, Троцкий в своей программе на этот счет, в программной записке писал, что для нас это будут враги завтрашнего дня, мы их ликвидируем потом, но сначала их руками повалим Тихоновщину.
В общем, понятно, что ничего не вышло.
Да, строго говоря, не вышло, хотя, конечно, некоторые успехи были, но за обновленцами верующий народ не пошел.
Это сложный вопрос. На самом деле, это очень дискуссионный вопрос, потому что в какой-то момент мы видим, что в ряде епархий просто подавляющее большинство приходов обновленческие. Но... А дальше все зависело от того, как на этих приходах относились к... Во-первых, очень по-разному относились к Тихоновской церкви. Кто-то... Вот яркий пример из Пскова, когда 22-23 год, архиерей, занимавший Псковскую кафедру, по-моему, его звали Геннадий Туберозов, если не ошибаюсь, он не примыкал к обновленцам официально, но активно участвовал в их деятельности. Он ходил на заседания живоцерковников, он выступал очень много с ними вместе, но он официально к обновленчеству не примыкал. А где-то наоборот, да, полностью обновленческая епархия, но при этом к нескольким тихоновским приходам оставшимся отношение было вполне лояльное. То есть вот мы, наверное, не можем, мы все время пытаемся объяснить, почему обновленчество это так плохо, но при этом забываем о каких-то частностях, о том, что ситуация развивалась, она была очень неоднородной, обновленцы были разными, отношения с государством обновленцев тоже, в общем, сразу не заладились.
Были обновленцы по ошибке.
Обновленцы по ошибке были, да.
Но они быстро принесли покаяние.
Ну, или там, например, нет, смотрите, ну, когда обновленцы выбирали Виталия Введенского, это же известная история, когда они... Серым кардиналом всегда был, ну, почти всегда был Александр Введенский. Но нужно было выбрать какого-то лидера, да, и вот первоиерархом выбирали Виталия Введенского, потому что, по словам Александра Введенского, он так в душе остался белевским протоиереем. И всерьез никаким обновленцем не был, просто потому что не очень понимал, что это такое. Но, тем не менее, вот он много-много лет был обновленцем, покаяние он поздно принес, и потом он уже до конца жизни был архиереем Московской Патриархии, в Сокольниках у себя служил. Но вот все равно он идейно... Ну, какой он был обновленец?
У нас в университете недавно был завершен проект «Слово новомучеников». Это видеосюжеты довольно краткие, в среднем 15-минутные. В центре каждого видеосюжета важнейший какой-нибудь документ эпохи. Во всяком случае, даже когда он менее известный, он говорит о чем-то принципиально важном. Пусть это даже иногда и документ совсем личного происхождения, но среди прочего, среди выпусков, посвященных новомученикам непосредственно, есть выпуски, в центре которых документы, выпущенные властями. И как раз такой выпуск есть, где мы читаем внутреннюю инструкцию ГПУ, отправленную из Киева по губерниям. Архивный документ очень ценный, где подробно описывается, как должно ГПУ учреждать обновленческие ячейки. Как, зачем, почему. Это неопровержимое доказательство учреждения обновленчества со стороны этого ведомства.
Это безусловно. Вот. Сама идея пойти в 22-м году к патриарху Тихону на подворье Троицкой Сергиевой Лавры наверняка тоже была инспирирована,
да,
там.
Да, теперь
же
это тоже доказано отцом Сергием Ивановым.
Это доказано, да?
Да. Вот просто... Монография выйдет вот-вот.
А, ну вот видите, она еще не вышла, да.
Потому что, статьи вот, есть уже.
А, может быть. Потому что, ну, как бы для меня это вот абсолютно явно, да, но я не находил каких-то подтверждений этому.
Вот, и то, что за обновленцами в массе своей народ верующий не пошел, это тоже всерьез подтверждено в последней диссертации докторской отца Александра Мазырина. Там очень подробно разобран этот вопрос. И да, действительно, бывала где-то проблема, что на некоторых приходах, что не поп, то батька, как говорили люди простые. Но это далеко не везде. Вот сам я держал в руках документы из архива Московского обновленческого епархиального управления, и там, где дело касалось клина, так уж попались там документы, потому что...
Клин, вы имеете в виду город
Клин? Подмосковный, ну, город, да, Клин, где был обновленческий епископ очень активный, отец известного авиаконструктора Поликарпова. Такой тоже протоиерей бывший.
Да, это известно.
Рукоположенный в епископы в обновленчестве, в женатом состоянии. Вот этот человек...
Тоже не редкость.
Не редкость, конечно. Он писал большие донесения в свое управление. И вот мы знаем, что он там страшно радовался, что, наконец-таки, в собор, где он пытался служить, сразу пришло 200 человек. В принципе, не так много, но это было следствие конфликта на каком-то Тихоновском приходе. А так у нас никого не было, писал он, так, человек 5 входило, а тут вот сразу какая-то треть общины откололась откуда-то, и вот у нас теперь есть люди. Я понимаю, что это не наше достижение, пишет он, но все-таки для нас это событие.
Ну, а вот. Лебедина Краснова про Ленинград, там, в Ленинграде все было не так однозначно, например.
Ну, что ж сказать, Краснов, человек тоже какой-то непростой, к его свидетельству надо относиться аккуратно.
Но это же воспоминание, он же свидетельствует без... какой-либо оценки, он свидетельствует о том, там, знаете, мы найдем и про григорианский раскол, да, и про обновленчество, да, да, и про патриаршую церковь.
Надо признать со своей колокольни, конечно, ничего не сделаешь, а так в северной столице, конечно, наибольшей популярностью пользовался расстрелянный митрополит Вениамин. Люди знали, кто их действительно духовный отец настоящий.
Да, но митрополит Вениамин уже расстрелян, а мы говорим о событиях, которые... Вот расстрел, да, митрополита Вениамина – это все-таки самое начало обновленчества.
Да, это как раз в связи с этим он и был расстрелян, чтобы не писали, это поводом послужило, что он их
отлучил,
запретил в священнослужение.
Да. Алексею Симанскому пришлось их восстановить, но
пришлось,
это...
да, обещали ему.
К сожалению, не помогло владыке Вениамину. Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Церкви в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Мы говорим о новомучениках и исповедниках накануне Дня их памяти. Сегодня второе, День памяти 4 февраля в этом году. И продолжим говорить через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, друзья. Напомним, что в гостях у нас сегодня диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Мы накануне Дня памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской говорим о событиях ранней советской власти. Сразу давайте напомним о мероприятиях, которые будут проходить в Свято-Тихоновском университете по адресу Лихов, дом 6, Лихов, переулок, дом 6, в Москве, в центре, метро Цветной бульвар, метро Трубная, метро Маяковская. Вы можете прийти 4 числа на торжественное богослужение. Во сколько, напомните?
8:30.
И после службы будет просветительское мероприятие, тоже важно, посвященное памяти новомучеников, с экскурсиями. Это правда очень интересно, приходите. А в 12 часов оно начнется, и 7 февраля, в день памяти священномученика Владимира Богоявленского, собственно, чья кончина, чье убийство стало поводом эту дату рассматривать как память новомучеников, пострадавших от гонений на церковь. В Свято-Тихоновском пройдет еще одно большое мероприятие в 7 часов вечера, посвященное памяти владыки Владимира, священномученика Владимира Богоявленского. Но мы говорим сегодня о событиях, которые происходили в 20-е годы в нашей стране, о феномене гонений, о том, что же там было. И вот, знаете, все мы как полчаса говорили о событиях, которые послужили причиной тому, что в церковь, в общем, вот этот краткий период патриаршества Тихона, святителя Тихона, с 18 по 25 год, всего 7 лет, и потом у нас много-много лет местоблюстительства. И вот эта история с местоблюстительством, она, как я уже говорил, в таком научно-популярном сегменте мало изучена. О ней мало написано ненаучных книг. Может быть, я ошибаюсь, может, мне не попадались, не знаю. Но мне вот почему-то так кажется. Хотя это очень интересный период, в котором не так просто разобраться. Давайте вот уже сразу вот вторую часть программы этому посвятим. 25-й год. Умирает святитель Тихон, и есть его завещание.
Еще в 18 году было вынесено соборное определение. Стало понятно, что может получиться, что власти не дадут созвать новый поместный собор. И в случае кончины или ареста патриарха, или даже расстрела, например, будет непонятно, как избирать его преемника. И вот на этот случай собор вынес специальное определение, что лично патриарх Тихон, и только он, должен составить секретное завещательное распоряжение, в котором укажет три кандидатуры. Те, кто будут после него местоблюстителями патриаршего престола.
А почему завещание патриарха Тихона некоторые специалисты считают подделкой?
А это не то завещание.
А это не то завещание?
Да.
А какое?
Это разные совсем вещи. Завещание о местоблюстительстве содержит только имена. А есть еще текст, который именовался и даже был опубликован в центральных газетах как завещание.
Но вот «Известия», в частности, опубликовали, да, это известная история.
Это другой документ, который, как доказано теперь полностью, патриарху Тихону не принадлежит совсем.
Есть несколько вариантов его редактуры, их сравнивали, я помню.
Да, да, это подделка. О ней можно рассказать даже и отдельно, но, пожалуй, мы все-таки остановимся на самом завещании о местоблюстительстве. Дело в том, что это вот подложное завещание, это, по сути, почти будущая декларация митрополита Сергия. О ней у нас речь впереди. Это такое ее начальная стадия.
Ну и сама декларация тоже не одну редактуру выдержала.
Да, так что то, что составляли органы госбезопасности, это другой вопрос. Мы не можем это назвать завещанием патриарха Тихона самого. Вот. А завещание – это имена. Три человека. Несколько раз патриарх Тихон их менял. И последнее завещание, которое вступило в силу по его кончине, содержало три имени. Таких: митрополит Кирилл Казанский, митрополит Агафангел Ярославский и, наконец, митрополит Петр Крутицкий. Собственно, первым двум архиереям власти с самого начала не собирались давать возможность стать преемниками патриарха Тихона. Они находились в заключении, их, естественно, оттуда ради этого никто бы не выпустил. Вступить где-то там в должность тоже оказалось нереально. А вот митрополиту Петру Крутицкому власти позволили стать местоблюстителем.
Буквально два слова о его личности, потому что ведь человек, который стал священником и впоследствии, ну, сразу же почти архиереем, до этого большую часть жизни провел как мирянин. Очень церковный человек, безусловно, связанный с церковью всей своей жизнью, но он не был священником.
Мы смотрели его должность дореволюционную по табели о рангах и сопоставляли с воинскими званиями. Так вот, я уже подзабыл, генерал-майор или какой-то еще генерал через дефис, да? Но это генеральская должность была, по сути. Он был действительным членом учебного комитета Русской Церкви. Таких действительных членов было несколько человек. И, в частности, он ведал всем начальным духовным образованием во всей Российской империи. Это был очень крупный церковный чиновник. Один из немногих. И поэтому сказать, что да, он, конечно, был мирянин, но при этом он был хорошо известен. И архиереи знали, кто это такой. И даже несколько трепетали перед ним, потому что если в какой-нибудь епархии обнаружится недостаточное попечение, назовем это так, о духовных училищах, то им пришлось бы иметь дело тогда архиереем с митрополитом Петром будущим, тогда Петром Федоровичем Полянским. Он, естественно, потерял свою работу эту, свою эту службу, как только произошла революция, Октябрьский переворот, потому что были закрыты все духовные школы, и уже не имело смысла его должность. Он попытался устроиться на какие-то еще работы, но там на него быстро написали донос. Но, правда, дело обошлось, но пришлось уйти. И его патриарх Тихон пригласил в качестве помощника в управление Московской епархией, своего личного помощника. Такой помощник должен был быть в сане епископа. Патриарху просто по его положению должна была предаваться в управление так называемая Патриаршая область. Это, собственно, Москва с епархией и еще Ставропигиальные монастыри, ну, еще кое-что, вот что управляется непосредственно патриархом. И вот таким наместником патриаршим должен был быть в этой области какой-то архиерей, чтобы патриарху было легче нести это бремя. И вот его в таком качестве мыслил святитель Тихон, пригласил его, поговорили, и потом будущий митрополит Петр рассказывал своим домашним, он семьи не имел собственной, но у него были родственники, был брат, была его семья брата. Он им говорил, что сейчас вот если я откажусь, то буду предателем церкви, а если соглашусь, меня, скорее всего, расстреляют. Он согласился. Был рукоположен не сразу, не в первый день, но довольно быстро, в течение нескольких месяцев был рукоположен в епископы. Вот сначала была священническая хиротония, монашеский постриг. Некоторое время он побыл наместником Московского Златоустового монастыря в Китай-городе, в районе метро Китай-город. А уже потом он стал епископом Подольским. Подольск – подмосковный город, такая вот есть кафедра. Там он был арестован некоторое время спустя на... Ну, как там, в Москве, конечно, потому что в Подольске он никогда не жил и резиденции там не имел. Отбыл ссылку в Великом Устюге. Там очень красивое место, Дымковская слобода, напротив города, напротив соборного дворища, через реку Сухону. Я сам видел это место, его постоянно как видишь перед глазами, как только вспомнишь, там очень хорошо. Он там как бы пересидел пик обновленчества и вернулся из ссылки, И тогда уже патриарх Тихон его вновь возвратил на прежнюю должность, но уже он титуловался не епископом Подольским, а митрополитом Крутицким. И стал он ближайшим помощником у свидетеля Тихона. Собственно, держался он очень смиренно всегда, всю жизнь. И, видимо, властям показалось, что он какой-то по сравнению с патриархом Тихоном не такой популярный, не такой известный, не такой яркий. И, может быть, удастся заставить его делать то, что угодно власти получится. Так власти, видимо, рассуждали. Но, в частности, они уже тогда замышляли то, что им потом удалось в случае митрополита Сергия, такое осуществить легализацию церковного управления на условиях, которые диктовали органы госбезопасности. Делалось это для подрыва церковного авторитета, потому что если какой-то архиерей, который возглавляет церковное управление, выполнит условия властей, то верующему народу это не понравится. Скажем, заявит открыто не просто о лояльности, а о политической солидарности с советской властью, выпустит указ о поминовении властей за богослужением, будет переводить, назначать, увольнять архиереев так, как опять-таки скажут власти, то вот уже будет повод у верующего народа усомниться в таком церковном управлении. И кто-то будет отделяться. И этих, кто будет отделяться, этих людей, опять же, и духовенство, и архиереев, и мирян, их будет легче выявить, обвинить в антисоветской деятельности контрреволюционной, и от них быстрее удастся избавиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Церкви при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Итак, власти согласились на выбор митрополита Петра вместо блюстителем. Ну, соответственно, 58 архиереев утвердили.
Да, утвердили, безусловно. И вот власти рассчитывали, что, может быть, вот так удастся, потом, значит, и его авторитет пострадает, и вот как-то они надеялись, что он будет действовать по их указанию ради легализации церковного управления. А оно вне закона стояло с самого момента выпуска декрета об отделении церкви от государства. Но митрополит Петр ни на какие условия властей не соглашался. Он не выполнил даже какие-то самые элементарные требования. Ну, например, такую мелочь от него хотели, как увольнение с киевской кафедры давно уже эмигрировавшего митрополита Антония Храповицкого. Он даже это отказывался сделать и пытался говорить, что он только местоблюститель, что он не утвержден как патриарх, поэтому вот он не считает себя вправе. Но когда он выпустил документ о том, что обновленцы – это не церковь, и о том, что никакого союза с ними невозможно, в принципе, и их единственная возможность, сказать, вернуться в церковь – это индивидуальное покаяние каждого желающего, вот индивидуальное и при этом еще и публичное. Значит, каждый по отдельности должен публично заявить, что он, сказать, раскаивается в своем заблуждении, что присоединялся к обновленцам. Вот тогда, после этого, власти уже только искали повод, чтобы его арестовать, и провернули выдающуюся провокацию для этого. Она тоже так в литературе описана. И да, это дало возможность обвинить митрополита Петра в связях с контрреволюционными силами за рубежом. И он был арестован в ночь с 9 на 10 декабря того же 25 года, когда скончался святитель Тихон. Получается, такого активного местоблюстительства было отведено митрополиту Петру всего лишь 8 месяцев, с 7 апреля по 10 декабря. Даже с 12 апреля, да, дата утверждения, 7 апреля – это кончина патриарха Тихона, а 12-го – утверждение митрополита Петра. И дальше вступило в силу уже завещание митрополита Петра. Часто спрашивают, а собор давал право составлять завещание только патриарху Тихону, а митрополиту Петру такое право не давалось. Почему же он воспользовался этим механизмом? Вот ответ на этот вопрос очень простой. Его завещание не такое, как у патриарха Тихона. Он оставлял по себе просто заместителей. Как начальник, когда по какой-то причине не может исполнять обязанности свои, он оставляет заместителя для текущих дел, не для принципиальных решений. И вот по этому завещанию митрополита Петра его обязанности во время его отсутствия должен был исполнять первым пунктом значился митрополит Сергий Строгородский. Надо сказать, он приступил к исполнению этих обязанностей, как только был арестован митрополит Петр. И дальше, в ближайший год, он эти обязанности исполнял. И этот период называется обычно первым заместительством митрополита Сергия. При этом митрополит Сергий был до того изрядно дискредитирован, потому что еще в 22-м году он подписал меморандум трех, так называемый, в котором призвал всех присоединяться к обновленцам. Это был политический шаг, он, может быть, думал, что так удастся обновленцев настоящих переиграть, но у нас нету ни одного доказательства его действительной мотивации. Во всяком случае, какое-то время он побыл в обновленчестве формально, и потом, когда патриарха Тихона власти решили не расстреливать, решили не проводить показательный процесс над ним, и позволили ему под подписку о невыезде выйти вновь на свободу и вновь приступить к патриаршему правлению, тогда митрополит Сергий в 23-м году принес покаяние. Но уже люди помнили, и епископат знал за ним этот меморандум трех. Но, тем не менее, он, митрополит Сергий, себя уже в 26-м году зарекомендовал с лучшей стороны. Он очень удачно сумел расправиться с очередной затеей органов госбезопасности, так называемым Григорианским расколом. Он тоже успешно преодолел интригу ОГПУ, когда это ведомство попыталось посеять рознь между освобождаемым из ссылки митрополитом Агафангелом Ярославским и митрополитом Сергием, и тут он повел себя достаточно мудро. И авторитет митрополита Сергия к середине 26-го года стал выше прежнего. И, опираясь на Тихоновский епископат, так сказать, верный заветом патриарху Тихону, он надеялся, что, может быть, как-то вот удастся сочетать и авторитет церковный, и, может быть, таки договориться все-таки с властями на каких-то условиях о легализации.
Власти, надо сказать, что официально не были против легализации. Они предлагали кандидатов в члены Священного Синода.
Удобных ОГПУ.
Удобных ОГПУ, безусловно, да. Но на словах вот не было такого, что никакого синода, никакого управления, ничего вообще
безусловно,
не будет.
Безусловно, это была принятая властями политика. Они действовали сознательно именно таким образом. Их цель была разложить церковь изнутри, подорвать ее авторитет вот таким способом. Ну, вот митрополит Сергий, как искусный политик церковный, думал, быть может, что получится все-таки как-то преодолеть в какой-то мере эту сложность. Но дело все-таки кончилось его арестом в конце 26-го года, тоже в декабре. И непосредственным поводом к этому аресту стало, опять-таки, довольно известное дело о попытке тайных выборов патриарха. Единственным кандидатом, основным кандидатом должен был бы стать митрополит Кирилл Казанский, авторитетнейший иерарх. Но попытка была еще скромная. Это был только письменный опрос архиереев о самой возможности выборов и о фигуре кандидата. Многие подписали соответствующий документ, но власти выявили всех подписавших, выявили тех, кто участвовал в этом деле, кто инициировал его, и митрополит Сергий, который, вообще-то говоря, не желал этих выборов, но не мог противостоять голосу многих епископов, вот он так затягивал это дело тщательно, тем не менее он был тоже арестован. И даже записан как один из руководителей этой инициативы в деле. Но дальше, после ареста митрополита Сергия, соответственно, должно было вступить в силу дальше завещание митрополита Петра. Митрополит Сергий завещание не оставлял. Соответственно, должен был быть второй кандидат из завещания митрополита Петра. Но этот второй кандидат отказался. И это был митрополит Михаил Ермаков такой. Он сразу отказался. Тогда третий кандидат был задействован. Тоже известный иерарх и, надо сказать, весьма авторитетный, митрополит Иосиф Петровых. Вот он, хотя и не отказывался, но он прекрасно понимал, что, учитывая его биографию, его исповеднический путь, уже до этого понятный всем, власти не позволят ему ни на миг быть даже заместителем патриаршего местоблюстителя. Поэтому он, сориентировавшись в обстановке, быстренько пишет уже свое завещание. И в этом его завещании значатся три архиерея уже как бы рангом пониже. Там уже нет митрополитов, там три архиепископа: Корнилий Соболев, Фаддей Успенский и Серафим Самойлович. Но ни первому, ни второму власти зеленый свет не дают. Они знают, что это тоже мужественные исповедники. Ну, владыка Фаддей Тверской вообще довольно известный святой из новомучеников, известный своей святостью, своей жизни. Его арестовали по пути в Москву, когда он ехал из Астрахани вот вступать в должность. Остался Серафим Самойлович.
Вот это очень отдельная история. Я вот так, время наше уже подходит к концу. Предлагаю историю владыки Серафима Самойловича обсудить отдельно.
Да, что мы просто скажем, что он 100 дней управлял.
100 дней местоблюстительства, это даже целое, ну, так, это уже нарицательным стало для историков, которые занимаются.
100 дней заместительства архиепископа Серафима. И вот, когда власти поняли, что с ним они тоже не договорятся, они за это время договариваются с митрополитом Сергием, который в тюрьме. И он возвращается на свободу, ему возвращают это заместительство, начинается его так называемое второе заместительство. И вот это уже новый период, когда он действует на тех условиях, что продиктовали власти.
Отдельная история, мы, я думаю, отдельно о ней поговорим, и про второй период заместительства митрополита Сергия, про 100 дней Серафима.
Да, это... декларация, да, это... указ о поминовении, появление такой церковной оппозиции, ее называют иногда правой, иногда непоминающими, все это вот мы помним, что это было, и заканчивается это заместительство расстрелом митрополита Петра, его...
Это 37-й год уже.
Мы подчеркнем одну важную деталь, принципиально важную, что условия жизни митрополита Петра, начиная с ареста, постоянно ухудшались.
Да.
И выпуск декларации митрополита Сергия означает его полную изоляцию в зимовье Хэ, когда он пытается митрополиту Сергию писать оттуда письма, тогда его помещают в одиночную камеру, и последние 8 лет своей жизни... Он проводит в одиночке, вплоть
ему
до расстрела.
Даже гулять впоследствии не разрешили. Сначала ему разрешали прогулки, потом запретили прогулки на открытом воздухе, а потом и только ночью, и только совсем немного.
Исполняется вот это, да, что он тот камень, на котором Господь сохраняет русскую церковь в единстве.
Спасибо большое. С нами сегодня был диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории русской церкви при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Послезавтра, 4 февраля, мы отмечаем День памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской в Свято-Тихоновском университете в храме Соборной палате по адресу Лихов переулок, дом 6, пройдет торжественное богослужение, а потом просветительское мероприятие. Литургия начнется в 8:30, мероприятие в 12, а 7 февраля, в день памяти Владимира Богоявленского, митрополита, первого архиерея, убитого большевиками, в Свято-Тихоновском тоже пройдет вечер его памяти, вечер, на котором можно будет тоже много всего интересного узнать, если придете в Свято-Тихоновский университет, Лихов, дом 6, строение 1. Спасибо, мы прощаемся, до новых встреч, всего хорошего, будьте здоровы, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».